Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На нашей сегодняшней лекции в рамках предмета «Сравнительное богословие» мы продолжаем тему католической контрреформации. Итак, обновленное в духе тридента папство, оно достигает кульминации своего могущества и авторитета в годы понтификата Папы Сикста V, 1585-1590 год. Кардинал Монтальто, он происходил из незнатного рода. Легенда утверждает, что в детстве ему приходилось даже пасти свиней. 12-летним отроком он вступил в орден францисканцев, а затем в этом ордене сделал головокружительную карьеру. Он реформировал, обновил этот важный в жизни католической церкви орден в духе строгой реформы, стал его генералом и на конклаве был избран папой благодаря поддержке известного также клана Медичи. После своего вступления на папский престол Сикст V восстановил нарушившийся порядок в церковном государстве. Он, можно сказать, даже с такой жестокостью стал расправляться с расплодившимися при Григории XIII бандитами, которые разоряли папское государство, и за год в буквальном смысле истребил бандитов и разбойников. Политический порядок государства он стремился также укрепить, упрочить посредством заключения браков своих разбогатевших и набравших силу родственников членами семейных кланов Орсини и Колонны. Таким образом, этот папа был сторонником, так скажем, примирение. Именно он явился создателем администрации церковного государства, новой современной системы единого управления церковью. После реформации было необходимо обновить, осовременить высшее руководство церкви. Начиная с Авиньона и вплоть до Тридента, власть папы, она в определенной мере ограничивалась кардинальской консисторией, которая вносила в руководство церкви определенные принцип коллегиальности, элемент коллегиальности. Однако после Тридента папская власть усиливается. Во время контрреформации консистория, так же, собственно, как и княжеский совет Рейхстаг в условиях абсолютной монархии, снова потеряла свое значение, превратилась в чисто консультативный орган, который был подчинен воле папы. И этот же папа, Сикст V, он занимался активным внешним строительством. Именно при Сиксте V Рим стал окончательно барочным городом, обрел свои нынешние черты. В деятельности Сикста уже не осталось ничего от Ренессанса, он даже не щадил античные памятники. И адекватным католической реставрации, контрреформации, направлением в искусстве стало барокко. Папский абсолютизм полностью поставил искусство себе на службу. Если в период Ренессанса, можно сказать, искусство господствовало над папой, то теперь наоборот. И известные имена художников, архитекторов того времени. Наиболее выдающимися художниками того периода были Мурильо, Караваджо, Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт. Одно из самых известных произведений Веласкеса – это портрет папы Иннокентия X. В музыке стиль барокко ярко проявился в произведениях Палестрины, которого папа вначале изгнал из Ватиканского оркестра, однако позднее именно в его творчестве церковная полифоническая музыка достигла своей вершины. А известные архитектурные сооружения того времени. Первое, самое выразительное сооружение в стиле барокко – это церковь иезуитов в Риме, Иль-Джезу, спроектированная Виньолой. Вообще, Сикст V он находил большое, так скажем, удовольствие в строительстве. При нем был закончен под руководством Джакомо де Лапорта купол храма Святого Петра. Его сооружением день и ночь трудились 600 рабочих. За 22 месяца они завершили работу. По указанию папы Сикста V в 1586 году в геометрический центр площади Святого Петра перенесли известный египетский обелиск, который до этого стоял в цирке Нерона. Решение этого такого технически сложного вопроса папа доверил Доменико Фонтана, виднейшему архитектору эпохи. Фонтан отлил из свинца модель обелиска с ним, экспериментировал, и в конце концов этот удивительный перенос был совершен. Это перемещение обелиска, оно было не только техническим чудом, оно должно было символизировать как бы могущество папы, как что папа своей воли совершает вот такие вот видимые чудеса. Папа времен барокко в этом античном шедевре ценил не произведение искусства, а то, как этот языческий памятник можно использовать для прославления папства. Рядом с надписями, воспевавшими славу языческим царям, он приказал высечь слова: «Христос живет, Христос правит, Христос повелевает, победил лев, племя Иудина». Здесь, как бы, так сказать, игра слов одновременно. Это указание на Спасителя и также, как бы сказать, и на само папство. И в это время влияние папы на рубеже 16-17 веков становится подобно его влиянию в 11-12 веке. И как бы вновь оживает идеалы той самой гильдебрандовской эпохи, как бы золотого времени папства, когда папа правил в Европе, но затем в кровавых бойнях войны 30-летней эти идеалы, они были окончательно погребены. Это возросшее, но непрямое политическое влияние папы в это время совпало с развитием, обновлением, расцветом абсолютной монархии, для формирования которой католицизм был наиболее подходящей идейной основой. Позднее, уже в середине 17 века, этот процесс вылился в свою противоположность, и абсолютной монархии окончательно, можно сказать, разделывались влиянием папства на жизнь их стран. Современную теорию папского суверенитета в соответствии с эпохой абсолютной светской монархии разработали иезуиты, в первую очередь кардинал Роберт Белармин, 1542-1621 годы. Согласно представлению светской власти, это тело, а церковная власть – душа. Папа назначен Богом надзирать за государством, для чего он наделен полной непререкаемой церковной властью. В религиозных делах он имеет право вмешиваться и в управление государствами. Королевская власть по своему происхождению тоже божественна, но государь осуществляет свое предназначение через руководство народом, поэтому народ может лишить его этой власти. Так, в рамках одного учения вместились и папский абсолютизм, народный суверенитет, сохранился и известный иезуитский тезис о казни тирана, но теперь основной упор в оценке короля делался уже на верность вере. С началом 17 века папство вступает уже в гораздо более неблагоприятный для него период. До середины 17 века Европу еще сотрясали войны, которые начинались под религиозными лозунгами. В истории они вошли под собирательным названием «Тридцатилетняя война» 1618-1648 годы. Непосредственным поводом для войны явился на вид совсем незначительный чешский конфликт в 1618 году. Но на самом деле это необходим был лишь повод для того, чтобы в защиту протестантских национальных интересов могли взяться за оружие князья протестантские, чтобы выступить против державных устремлений Габсбургов, примкнувших к контрреформации. Первый период 30-летней войны папа Павел V, годы его понтификата 1605-1621, он поддержал императора в борьбе его против протестантов. И его преемником становится папа Григорий XV, 1621-1623. При нем в 1622 году была создана конгрегация пропаганды веры, ну, по существу Министерства папского миссионерства. Задача этой новой кардинальской конгрегации стала распространение веры, то есть миссионерская деятельность, частично в протестантских государствах, частично же уже в новом свете. Однако деятельность конгрегации наряду с Америкой также распространялась на Африку и на Азию. Конгрегация попала в руки иезуитов, которые возглавляли миссионерство среди неверных и, приспосабливаясь к местным обычаям, распространяли католическую веру. Сам папа Григорий XV был очень расположен к иезуитам. При нем в 1622 году были канонизированы основатель ордена иезуитов и один Игнатий Лойола и один из известных деятелей ордена иезуитов Франциско Ксавье. С именем Григория XV связано учреждение в 1621 году одного из самых значительных папских монашеских орденов, занимающихся педагогической деятельностью, орден пиаристов. Этот орден был призван заниматься начальным обучением, воспитанием, подготовкой юношества к практической жизни. Вообще созданные в этот период в духе Тридента монашеские ордена, иезуиты, пиаристы, орден Милосердия, капуцины, лазаристы, они как раз вошли в время своего наибольшего расцвета, с успехом проводили в жизнь решение Тридентского собора. Еще одно новшество, введенное папой Григорием XV, интересно, оно касалось избрания папы. Он распорядился, чтобы избрание совершалось не явно, а тайно, на конклаве, записками. Этим он хотел добиться как большей свободы выбора, для того, чтобы не было потом какого-то давления на кардиналов, когда они открытым голосованием выражают свою позицию. Эта война 30-летняя в 30-е годы 16-17 века принимает уже общеевропейские масштабы. И последующий папа Урбан VIII, 1623-1644 годы, он встает на сторону Франции. Но ему не довелось пожать плоды своей профранцузской политики. В лице следующего папы Иннокентия X входит сторонник компромисса. И в конце концов, начавшаяся вроде бы под религиозными лозунгами, вот эта вот столь длительная европейская война, она в конце концов окончилась без папы, можно даже сказать, вопреки ему. Эту войну завершает известный Вестфальский мир, который на достаточно долгое время определил расстановку сил в Европе. В соответствии с этим миром Франция приобрела Эльзас, Испания потеряла статус великой державы, Германия вообще перестала быть, можно сказать, суверенным государством, империей. Условия мира – расчленение Германии на более чем 200 мелких независимых княжеств. Таким образом, императоры Габсбурги уже не могли больше поставить Германию на службу своим великодержавным целям. Победители, французы, были заинтересованы в том, чтобы на востоке от Рейна не образовалась единая и сильная Германия. В результате этой войны в Европе интересы католической церкви были значительно ущемлены. Основным принципом следующей эпохи стало признание равноправия протестантов во всех отношениях. Были закреплены условия аугсбургского религиозного мира с тем дополнением, чтобы и кальвинизм был признан религией равноправной со всеми остальными. Было заявлено, что епископство, иначе говоря, княжества, образованные из епископств, могут быть также протестантскими. В результате этого были секуляризованы два архиепископства и 12 епископств. Папе вообще не было отведено никакой роли в заключении мира, хотя до этого именно папы выступали традиционно как международные арбитры при заключении мира. Напрасно против Вестфальского мира протестовали и папа, германский нунций, претензии папства были оставлены без внимания. Иннокентий X в своей булле, датированной 26 ноября 1648 года, торжественно выразил свой протест против условий этого мира, которые ущемляли интересы католицизма. Но этот протест остался без последствий, именно потому, что обида папы касалась основного вопроса. Признание протестантов оскорбляло контрреформационное папство. В годы, последовавшие за европейским вот этим урегулированием, который оставал силы вплоть до 1713 года, папский престол перестает быть одним из центров европейской политики. И можно сказать, что с середины 17 века, со времени заключения Вестфальского мира, католицизм уже перестает оказывать свое прежнее влияние на европейского общества. Религия уже не оказывает того влияния на государство, на общественное строение, какое она имела раньше, постепенно оттесняется в сферу личной жизни. А как уже было сказано, к середине 17 века в результате религиозных войн католики и протестанты окончательно становятся равноправными. А начавшаяся в Англии в 1640 году буржуазная революция, в первую очередь она радикально покончила с феодальной организацией общества, с феодальной церковью, и, в общем-то, по всей Европе пошатнулось опирающееся на Библию средневековое понимание власти. именно во время этой буржуазной революции в Англии, в конце концов, было и совершено первое идеологическое цареубийство в Европе. Начинается формирование, развитие нового типа общества, общества буржуазного. Итак, в конце концов, в середине 17 века в католической Европе, которая еще буквально полтора века назад признавала примат папы, возникает три религиозные сферы. Сфера первая, где верховенство духовной и религиозной власти папы не подвергалось сомнению, это Италия, Испания, Португалия. Сфера, где существовали католицизм, протестантизм, Франция, Германия, но где решения Тридентского собора никогда не были полностью осуществлены. И, наконец, область, где папская власть совершенно отвергалась, протестантский мир, который не поддерживал никаких отношений с папством. И лишь небольшое изменение произошло, и то не по инициативе папства, в интересах укрепления светского абсолютизма. Король французский Людовик XIV в 1685 году после отмены Нанского эдикта насилие установил чисто религиозный католический характер Франции. Таким образом, прекратились активные контрреформаторские действия в папстве, которые опирались на государственную власть, она уже не была в этом заинтересована, и папство постепенно приходит в упадок. И в ответ на вызовы времени, наступление эпохи просвещения, папы отвечают неприятием этих идей и неким таким изоляционизмом. И тем самым мы подходим с вами к новому этапу в истории католической церкви. Это папство эпоху просвещения, просвещенного абсолютизма и буржуазных революций. Но этот период мы можем обозначить такими датами: 1648 год, 1815. Для этого времени характерно что? Вот это вот разрушение союза контрреформационного между властью, государственной и папством, потому что паритет уже установлен между протестантами и католиками. Государственная власть, она окончательно сбрасывает с себя опеку Рима. Католические короли, они вынуждают папу распустить ярых защитников его власти, орден иезуитов. И крушение иезуитов и иезуитства было напоминанием. Оно таило в себе еще одну из альтернатив, цепляющуюся за прошлое папство, которое было осуществлено впоследствии в конце века французской революции. Папа Пий VI еще добровольно совершает путь в Каносу, свой путь как бы в Каносу, в Вену, к Иосифу II, а папа Пия VII, Наполеон уже держит пленников в Фонтебло, где он выполнял роль, можно сказать, придворного капеллана. Еще не утих гул 30-летней войны, опустошавшей в первую очередь Германию, когда папа обнажил свой меч против возникшего внутри католической церкви первого харизматического учения нового времени – янсенизма, которое явилось следствием реформации. Янсенизм вызвал последний в истории католической церкви догматический спор, догматический некоторый раскол. А в то время как рационализм и идеи просвещения нападали на церковь извне, галиканство и азифизм подвергли нападкам принципы церковной организации, управления, вопрос власти. Янсенизм стал наиболее опасен для папства, потому что он касался внутренних вопросов вероучения, завоевал себе позиции в кругу священнослужителей среди монахов. В янсенизме иначе истолковывался вопрос, который, казалось бы, был догматически четко обозначен Тридентским собором, учение о благодати. Основатели этого учения Корнелий Инсений, 1585-1638 годы, сначала был профессором теологии в цитадели строгого католического направления в Лувенском университете Германии, затем стал епископом. Там, в Лувене, Инсений стал заниматься изучением трудов блаженного Августина и, вернувшись к положению его учения, относящихся к спасению благодати, к учению о свободе человеческой воли, они поставили перед собой цель некоторой реформации после тридентской теологии. И Енисений и его последователи, они связывали свою теологическую систему именно с блаженным Августином, как бы в противопоставление традиционному средневековому католическому богословию, опиравшемуся на Фому Аквинского, а тот, в свою очередь, ориентировался на философскую систему Аристотеля, использовал ее для изложения своей догматики. В своем труде Августин Енисений он развязывал дискуссию с папой и последовательно защищавшимся системой тридентских догм иезуитами. В этой книге он суммировал свои взгляды о спасении, о грехе, об отпущении грехов. И суть их заключалась в том, что спасается только тот, кто предопределен Богом к спасению, а кто не предопределен, тому и не суждено освободиться от греха. Первородный грех делает человека неспособным к добру, подлинно свободной воле, то, что освобождается от зла и наполняется добром. Таким образом, Енисений пытался как бы некое такое личное мистическое основание в отношении к Богу, в учении о благодати обнаружить и тем самым предложить новое мистическое видение в противостоянии тридентскому рационализму, исходящего из рационализма томистского направления. Первым осудил енисеизм папа Урбан VIII в 1642 году, но этим он скорее стимулировал енисеизм к противостоянию, которое длилось целое столетие. На основе учения Енисения во Франции возникло целое движение, в которое включились в одинаковой мере священнослужители, светские лица, аристократы и интеллигенция. А затем уже папа Иннокентий X по инициативе иезуитов особый булли квалифицировал как еретические 5 тезисов книги Енисения «Августин». Критика папы енисеизма была обусловлена еще и тем, что был поставлен под сомнение папский примат. По мнению енисеистов, епископы должны обладать равными с папой правами. Они не видели в папе должности, так скажем, папской, должности римского епископа, основания для утверждения некого особого значения власти папы на церкви. Говорили, что папа является таким же епископом, как и все остальные епископы. Следовательно, они не принимали тезис о непогрешимости папы и его пасторства. Другая причина критики папства со стороны енисеизма заключалась в том, что енисеизм он воспринял идеи национального государства. Енисеизм хотел достичь модернизации религии посредством перехода церкви, так скажем, на более пуританский путь с помощью государства. Это могло произойти как бы через некоторую секуляризацию, в рамках которых могли объединиться национальная церковь и национальное государство. Протестантской чертой енисеистов было то, что они как раз обращались именно к нации, к народу, к его языку. Они начали переводить различные тексты, в первую очередь священные писания, и, порвав с вот этим вот барочным стилем католическим, начинают выражаться простым и понятным языком. Но, в конце концов, енисеизм не смог найти общую платформу с галиканством, потому что, в общем-то, целью монарха абсолютно была не модернизация религии и церкви, а только подчинение их своей власти. Центром енисеизма становится расположенный близ Парижа аристократически богатый цистерцианский монастырь, монастырь женский, Порт-Рояль. Связи его настоятельницы Анжелики Арно простирались от Сорбоны до Королевского дворца. Старший брат настоятельницы Антуан Арно был профессором теологии в Сорбоне. К ним присоединились такие выдающиеся мыслители-писатели, как Паскаль, Расин. Даже сам кардинал Рец сочувствовал им. И известное произведение Паскаля, вышедшее в 1656 году, «Провинциальные письма», написанные им в уединении в Порт-Рояле, содержат в себе резкую критику современного ему общества именно с позиций антиклерикализма. Можно сказать, что начиная с эпохи Просвещения, вплоть до наших дней, литература, направленная против иезуитов, черпает аргументы из этого источника. Но нужно сказать, когда мы говорим об критике этого времени, иезуитства и устроения католической церкви, стороны енисеизма, что это была критика, конечно же, не секулярная, а это была критика со стороны верующих католиков, которые желали внутренней реформации веры. Но если енисеизм нападает, если так можно сказать, на папство изнутри, то сокрушительный удар по универсальной духовной власти папства, по идеологии папства, нанесли свободные уже от религиозных форм, в отличие от янсенизма, идеи просвещения. Это новое духовное направление появляется во второй половине XVII века, первоначально в Англии, и своей сокрушительной критикой средневековых принципов понимания мира, морали, открывает путь как бы к новому, новой перспективе нового общества, общества нового времени, которое уже будет обладать новым мировоззрением, новым принципом морали, будет опираться уже на науку, на прогресс, так скажем, человеческой мысли. Можно сказать, что именно идеология просвещения, оно является основой идеологии нового типа общества, общества буржуазного. И именно борьба с идеями просвещения, она и становится основной задачей папства в последующие времена. Вот об этом периоде, о борьбе папства с идеями просвещения, о папстве времена становления власти Наполеона, французских революций, мы с вами поговорим уже в следующей нашей беседе. На этом бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам хорошего. Спасибо, Господь. До свидания.